Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый вечер.
Следующий сюжет, о котором мы хотели поговорить, это боевое дежурство авианосца «Адмирал Кузнецов», которое происходит сейчас в сирийских водах, и который, так сказать, с большой помпой двигался из Северного моря в Средиземное для того, чтобы занять некую позицию вблизи сирийских берегов и там, значит, начать дальше участвовать в военной операции против вот всякого рода повстанцев, которые бьют сейчас в районе Алеппо и вроде бы уже заканчивают свое сопротивление, в которую адмирал Кузнецов должен был как бы внести свою лепту, большую или маленькую, было трудно понять, но во всяком случае его движение, оно передавалось таким, так сказать, вокруг берегов Европы, таким большим как бы помпой и большим надрывом. Вот, наконец, авианосец российский идет на поддержку, так сказать, боевой операции, которую производят российские войска, в частности, российские военно-космические силы в Сирии. Что сразу же хотел сказать, что, конечно, с одной стороны, я лично всегда поддерживал ту идею, чтобы вооруженные силы по возможности тренировались не на каких-то деревянных мишенях, которые выставлены там на полигонах, да, а на конкретном противнике, если таковой имеется. Вот вроде здесь конкретный противник имеется, я имею в виду Исламское государство, никто о нем особенно не сожалеет и не проливает слезы по поводу его потерь. Вот, и поэтому в этом смысле он является как бы идеальной мишенью для того, чтобы опробовать ту или иную военную технику, что, собственно, и делалось, как мы уже видели, в самых разных ипостасях, начиная от стрельб ракетных катеров из Каспийского моря ракетами «Калибр» и кончая, так сказать, ударами стратегической авиации, которые поднимались с аэродрома Энгельса, долетали аж до Сирии там с заправкой, потом после этого, так сказать, бомбили, и после этого возвращались назад. Ну вот теперь к этой акции присоединился и авианосец Кузнецов, который до этого времени ни в каких боевых операциях не участвовал. Ну вот, а теперь ему как бы такая возможность предоставилась. Вот он доплыл до берегов Сирии, несмотря на то, что он нещадно дымил все время своего похода. Что, кстати, никто никак не мог объяснить, потому что понятно, что вообще авианосец, который дымит как паровоз, это какое-то не совсем нормальное явление, потому что у него должен...
Ну,
конечно,
на повышенном ходу что-то у него там проблемы с дизелями были, конечно.
Видимо, да, но это очень сильно, очень серьезные проблемы, потому что дымовая завеса была такая, что его там было видно, я не знаю, чуть ли за несколько десятков километров. В общем, как правило, такие все-таки вещи не делаются. Ну, ладно, это бог с ним. Встает вопрос, насколько эффективным было его участие, на какое вообще имело смысл его туда перемещать. С одной стороны, вот с военной именно точки зрения, для того, чтобы, так сказать, он сам был опробован в боевых условиях, это, безусловно, имело некое значение. Но это, так сказать, первое небольшое «да», за которым следует очень много «нет». Первое «нет» состоит в том вопросе, а приспособлен ли вообще этот авианосец для такого рода операции. Тут надо понять, что этот авианосец или тяжелый авианесущий крейсер, как его официально именовали в военно-морском флоте, он, в общем-то, по своему даже внешнему виду существенно отличается от тех авианосцев, ударных авианосцев, которые, например, располагают Соединенные Штаты. Это видно, например, по его, так сказать, задранному носу ее палубы, который представляет собой нечто вроде трамплина, с которого, так сказать, поднимаются самолеты. Вроде бы это неплохое техническое решение, потому что они поднимаются, в общем-то, без разгонной катапульты, которая представляет собой некий не очень тривиальный механизм, который тоже способен к отказам, как и, скажем, приемные вот эти вот тросы, вообще, которые принимают самолет при посадке. Ну, короче, авианосец – это непростая система для авиационной техники. И, надо сказать, это техника, которая, в общем, сама по себе генерирует аварии. Ну, вот разбилось уже два самолета с российского авианосца, с этого, один МиГ-29 и второй вот Су-33, последний, как бы не попав в нужное количество тросов, тут разные есть версии, включая ту, что он не совсем нужным углом зашел на посадку, и поэтому как бы эти тросы порвал. Вот, МиГ-29 вообще, там есть разные версии, одна из которых стояла в том, что предыдущий приземлившийся самолет запутал эти тросы, и пока их распутывали, а МиГ ходил, так сказать, вокруг этого, ожидая своего, своей очереди на посадку, у него тупо закончилось горючее, вот, и поэтому он, собственно, упал в воду, а пилот катапультировался. Вот, но, так или иначе, это как бы проблема, свойственная этому роду техники. Ну, например, надо сказать, что за 2016 год только в военно-морских силах США было потеряно 8 самолетов. Эти 8 самолетов тоже потерпели разного рода аварии при взлетах, при посадках. То есть это, в общем-то, очень достаточно сложная операция. Но главное даже не это. А главное то, что сам по себе этот проект авианосца в свое время был создан для того, чтобы, скажем так, защищать атомные подводные лодки Советского Союза при их выходе с мест базирования в Баренцевом море. Поскольку, как известно, технология сейчас противолодочной борьбы состоит в том, чтобы лодка, как только она выходит со своего места базирования, даже если она выходит там в подземном подводном положении, ее сразу же засекают там некие авиаразведчики, которые сбрасывают там соответствующие буи, дежурят соответствующие антилодки там где-то в нейтральных водах. Короче говоря, лодка, как только она выходит стратегически, сразу ей кто-то сажается на хвост и, значит, ведет ее до того момента, пока она не выйдет на боевую позицию, с тем, чтобы, возможно, ее уничтожить на этой боевой позиции еще до того, как она успела, собственно, применить свое оружие. Вот, грубо говоря, схема выглядит так. И вот в этом контексте адмирал Кузнецов, который создавался и все время находился, кстати, на Северном флоте, он находился там именно для того, чтобы отпугивать вот эту вот авиалодочную, противолодочную авиацию. Вот, в общем, короче говоря, он носил характер не ударного авианосца, а авианосца прикрытия, на котором базируются, собственно, истребители, вообще-то. Как МиГ-29, так и Су-33. Это версия Су-27 со складывающимися крыльями. Причем версия такая достаточно антикварные, если можно так выразиться, потому что они создавались под этот авианосец, но их производство прекратилось еще в 90-х годах. Сейчас их, по-моему, осталось там всего 3 штуки. Вот, а все остальное это МиГ-29. Поэтому, когда, конечно, истребительные авиации начинают бороться против международных террористов, ну, предположим, тот же ИГИЛ, тот же Алеппо, вот, вокруг которого идут бои, то понятно, что по своему прямому назначению они просто неприменимы. То есть, так или иначе, взлететь вот с этой вот самой вздымающейся палубы с бомбовым грузом они просто не способны. Они, ну, не хватает им до этого ни разбега, ничего другого. Они становятся слишком тяжелыми. С авиационными ракетами, да, он под это и предназначен был, что с ним взлетать, и под это, в общем-то, он и находился в Северном морском флоте. А вот переводить его на совершенно другую задачу, это достаточно тяжелая вещь, но по конструкции авианосца просто, можно сказать, нерешаемая. Именно поэтому американские авианосцы, допустим, ударные авианосцы, они являются гораздо больше и имеют плоскую палубу и разгоняются паровой катапультой, а здесь мощность которой, кстати, можно менять в зависимости от того, насколько велика там бомбовая нагрузка и вообще насколько тяжел самолет. Там сам этот процесс разгона не очень прост, потому что под каждый самолет фактически мощность, с которой толкает его катапульта, рассчитывается индивидуально. То есть вот специальные инженеры, которые сидят там в этом многотысячном экипаже авианосца, которые вот занимаются этим расчетом катапульты в зависимости, силы катапульты в зависимости от того, каков вес того или иного конкретного самолета, который сейчас взлетает с палубы. Вот. В этом смысле адмирал Кузнецов это более простая конструкция и более истребительная, если можно так выразиться, конструкция, но никак не бомбардировочная. Отсюда выясняется, что, в общем, единственный способ его использования это запустить самолет с палубы, перевести его на базовый в этот Хаминим. Вот, после этого уже, так сказать, заправить его бомбами, дать ему взлететь как нормальному самолету, и после этого там выполнять какие-то боевые задачи, если таковые имеются и требуются. А после этого, через какое-то время, он возвращается, допустим, на тот же авианосец. Но сам авианосец, как таковой, как средство борьбы с некими наземными целями, он прямой цели не имеет. Он, грубо говоря, не под то заточен. Поэтому сам по себе его поход явился в большей мере демонстрационным актом, чем реальной военной поддержкой тем действиям, которые производит вот Россия в Сирии и, в частности, в районе Алеппо.
Я с тобой согласен, что с точки зрения испытательной, так сказать, вот этот эксперимент был произведен, и, в общем-то, сейчас наступило время для подведения промежуточных итогов этой деятельности. Еще и миссия не закончена, так сказать, и итоги будут неизвестно какими. Значит, но сейчас вылезли очевидные вещи, которые, в общем-то, мы в своей передаче упоминали. То есть, как бы это не какая-то вещь. И кроме этого, большого количества экспертов военных, они с этими выводами так и согласны, и они высказывали их на специализированных так и сайтах и в специализированной прессе. Значит, вывод номер один, так сказать, авианосец, кроме всего прочего, кроме самой конструкции судна, должен обладать, собственно, специализированными самолетами, которые приспособлены именно к задаче, к взлету и посадке, так сказать, в условиях авианосной группы, для того, чтобы выполнять боевые задачи. Как выяснилось, ни МиГ-29, та модификация, которая вот корабельная, которая приспособлена, ни вот этот Су-33 до конца, так сказать, полноценными, так сказать, вот такими корабельными самолетами не являются. По разным причинам.
Бомбардировочными, во всяком случае.
В бомбардировочном варианте совершенно точно. Но даже без бомбовой нагрузки Су-33 слишком тяжелый для этого самолета. В частности, одна из возможных причин технических, еще до конца комиссия не доработала, одна из причин, почему порвался вот этот трос, это потому что Су-33, в общем-то, тяжелая машина. И при любом отклонении от курса, так сказать, порядка там 4-5 метров, выясняется, что угол натяжения троса получается достаточно неудачный, так сказать, и он имеет возможность порваться. Как он, собственно, порвался в этой ситуации? Но как трос вроде как новый был, только что поставленный.
Да.
Кроме всего прочего, действительно, они взлетали без бомбовой нагрузки, ни МиГ-29, ни Су-33. Значит, для демонстрационных полетов они одевали ракеты воздух-воздух и вылетали в сторону Хмеймима. А, так сказать, так вот с точки зрения боевых задач. Более того, даже вот этот инцидент с топливом говорит о том, что они взлетали с минимальным количеством топлива для того, чтобы, так сказать, все-таки вес уменьшить. С точки зрения транспортировки самолетов по морю в сторону, так сказать, Тартуса и возможной транспортировки в Хмеймим, значит, как выяснилось, турецкие ржавые баржи, взятые на прокат, оказались несравненно более эффективны. По ним и перевезли и технику, и запасные части, и бомбовую нагрузку, и ракеты, и все что угодно. Все это достаточно удачно. Самолеты, по-моему, перелетали сами. А все вот это сопровождение, кстати, многотонное, так сказать, его как раз доставили баржами, в которых был минимум боевого охранения, так сказать, и чудненько они доехали. Потому что авианосец вещь дорогая, даже в таком вот выполнении не самом удачном, не самом большом, как наш адмирал Кузнецов, это все равно 2000 человек. 2000 человек – это большой персонал, который требует и обеспечения, и заработной платы, и, соответственно, его время автономного плавания снижено, потому что, ну, эти люди, они должны как-то есть, пить, слова говорить, так сказать.
Ну, на американских авианосцах типа немец там больше 6 тысяч человек, так для сравнения.
Да, 5-6, но надо понимать, что, значит, немец — это порядка сотни самолетов, которые в состоянии взлетать с бомбовой нагрузкой и которые выполняют такие функции несравненно более эффективно. Поэтому сравнивать их достаточно сложно по их возможностям. Опять же, когда ты говоришь о 8 потерянных самолетах, так сказать, то надо вспомнить о том, что 2 самолета мы потеряли до того в Северном море в этом году из той авиационной группы, которая базировалась на адмирале Кузнецова, и 2 потеряли здесь, то есть мы потеряли 4. А если учесть, что у Соединенных Штатов, так сказать, 11 авианосных групп, каждый из которых порядка сотни, там они достаточно регулярно взлетают, по крайней мере, в учебных целях. Поэтому 8 самолетов – это не сильно большие потери. Тут, к сожалению, статистика, она не совсем благоприятствует нам. Значит, Я хотел бы от военных вот этих вот задач, которые, так сказать, мы уже фактически обсудили, и, значит, выводы, к сожалению, пока нет готовых решений. Значит, я как человек национально ориентированный и сторонник так сказать, крепкой обороны, я считаю, что надо иметь несколько авиационных групп в России. Должны быть полноценные авианосцы, так сказать, уровня Нимеца, так сказать, или что-то типа этого. Причем они должны прикрывать не только Северный Ледовитый океан, но и Тихий океан, который обладает колоссальной протяженностью, и не везде аэродромы так и существуют. То есть я сторонник того, чтобы у нас была крепкая оборона, и это не худший вариант применения денег. Потому что авианосные, как показывает практика, авианосные группы при их создании, они двигают вперед и технологии, и обучение, и, так сказать, много чего другое. Так сказать. Там есть мультипликативный эффект от создания авианосных групп. Но это как бы отдельная тема, так сказать, отдельная тема. Потому что двигаться надо к этому, и выводы после окончания этой кампании, так сказать, можно будет сделать более такие достоверные. Я хотел бы вернуться к политической ситуации, военно-политической ситуации в Сирии как таковой. Потому что надо понимать, что вот если брать стратегически, то 26 миллионов жителей, которые в Сирии существуют, они с трудом размещаются в той узкой полоске рядом с морем, которая носит плодородный характер, потому что остальное там пустыня. И эти 26 миллионов, из которых 5 миллионов, условно говоря, это алавиты, христиане и шииты, и, так сказать, 21 миллион суннитов, которые, так сказать, в ходе, так сказать, накопившихся противоречий, которые у них достаточно длительное время существовали, и власти алавитской, эти противоречия обострились. В общем-то, они схлестнулись уже, так сказать, достаточно, как мы видим, так сказать, серьезно. И жить вот эти 26 миллионов на этой маленькой территории, они и до этого плохо жили, не процветали, прям скажем. Это видно по кадрам, которые мы видим, так сказать, вот то, как там живут люди. А уж когда началась война гражданская, и все это не улучшает экономики страны совершенно точно, то жизнь у них стала совсем невыносимая. И выходить из этой ситуации, так сказать, если говорить о стратегический выход, он на данный момент один. Это уменьшить количество населения. Причем уменьшить серьезно. Условно говоря, в 3 раза. Это в любом случае, так сказать, в ходе военных действий, ну, там убежало 4 миллиона. Уже, как бы, так сказать, для них какое-то облегчение в этом плане произошло. Но в любом случае, военная победа или суннитов над шиитами, или шиитов над суннитами, в любом случае, это разновидность геноцида, потому что причем масштаб здесь как раз миллионный, это больше, чем евреев поубивали там в самых их мрачных оценках, так сказать, порядка 6 миллионов, так сказать, во время Второй мировой войны. Вот здесь нечто подобное должно произойти для того, чтобы Сирия могла выйти на какой-то уровень нормального пропитания и не висеть камнем на шее у мирового сообщества, чтобы их кормить еще гуманитарно. Потому что само все население, прям скажем, трудиться там не жаждет. Так сказать. Ну, это опять же видно, тем более после войны. Когда они почуяли вкус крови, так сказать, научились обращаться с автоматом Калашникова уверенно, значит, приобрели какой-то боевой опыт и желание пограбить чего-то. Я причем без симпатии никто ни к другой стороне, так сказать. Я просто понимаю, что, так сказать, и та, и другая страна с удовольствием вырежет своих противников в случае военной победы. Надо сказать, что американцы в этом плане поступили цинично и взяли сторону суннитов. Просто по простой причине, что в случае геноцида и изгнания, так сказать, алавитов и шиитов и христиан из Сирии, просто масштаб бедствия будет меньше. Значит, мы взяли сторону, так сказать, алавитского меньшинства и, так сказать, в союзе с шиитами и с христианами. И я плохо себе представляю, как можно, так сказать, ухайдакать, так сказать, там 10-15 миллионов суннитов и добиться таким способом, кроме военной победы, еще моральной победы. Потому что такой холокост мировое сообщество не простит. Так сказать, это как бы, так сказать, достаточно сложная ситуация. Поэтому и посмотреть на эту ситуацию даже с применением авианосцев или чего угодно, или каких-то там сильных, так сказать, там ракет и все прочее, значит, возникает вопрос, опять же, не только о технической возможности осуществить эту работу, но и о цене вопроса. Она, цена вопроса, кроме экономики, существует и цена вопроса такая чисто моральная. Вообще в эту ситуацию ни американцам, ни нам, я считаю, ввязываться не надо было. Ну, просто не надо по определению. Вот точка, так сказать. Вот влезать в эту разборку, так сказать, она никоим образом. И американцы, и мы, на мой взгляд, допустили ошибку. И эта ошибка, из этой ошибки надо вылезать как-то, каким-то образом. причем сохраняя, в общем-то, и лицо, и экономику, и все прочее. Я говорю о перспективе дальнейшем. Я не говорю о том, что путинский режим в состоянии принимать какие-то адекватные решения. Я говорю о том, что делать после этого, после Путина в данной ситуации. На самом деле уже моральных таких нормальных выходов оно практически не остается. Чем больше накаляется ситуация, чем больше проливается крови, чем больше тратится ресурсов экономических на эту задачу, тем эта задача становится сложнее и сложнее. Вот об этом бы хотелось поговорить.
Угу. Ну, я не думаю, во-первых, что Сирия жила так уж плохо до того, как там началась та же самая заваруха. Надо понять, что Сирия была до вот этих вот военных действий по арабским меркам достаточно процветающим государством.
Там много интеллигенции.
Там много интеллигенции. Они боролись в какое-то время с Израилем в рамках арабской вот этой вот коалиции.
У них не было религиозного фанатизма.
Вот, у них не было религиозного фанатизма, вообще религиозного.
Были плюсы, да.
Да, вот этот вот вообще фактор религиозного фанатизма, там противоречия между суннитами и шиитами, он в значительной мере преувеличен. Почему? Потому что взять хотя бы тот же самый Ирак при Саддаме Хусейне, где Саддам был суннитом, но большинство населения являлось шиитским. И тем не менее, во-первых, этого большинства населения хватало для того, чтобы в 80-х годах развязать войну против Ирана с непонятным успехом и результатом, но тем не менее никаких взрывов внутри страны это не вызвало. Это относительно Ирака.
Нет, Хусейн был эффективный менеджер, никто ни у кого не вызывает сомнений. По-моему, сами американцы уже жалеют, что они его повесили.
Я не к тому, что он эффективный менеджер, а к тому, что сами противоречия между суннитским меньшинством, в данном случае в Ираке, и шиитским большинством, оно не генерировало такого рода противоречия, чтобы страна находилась там постоянно в состоянии гражданской войны. Аналогично, кстати, было и в Сирии, потому что там было достаточно толерантное, так сказать, государство, тем более, когда алавиты... При Хафизе, да, и при Башаре тоже, потому что, ну, до тех пор, пока там не началась вот эта вот заваруха, да, потому что эти алавиты, в общем, нельзя сказать, что они давили там и шиитов, и суннитов, и так далее, они традиционно шли в армию, это понятно, но это вовсе не значит,
что... Ну, немножко давили, что там говорить.
Ну, а что немножко давили? Немножко давили в том смысле, что они его как-то экономически, так сказать, притесняли, или все...
Ну, фактически, в каждой деревне, значит, если староста, то он обязательно был алавитом, так сказать, то есть, как бы... Это как вот, понимаешь, в Нагорном Карабахе, так сказать, вроде казалось бы ничего, но достали на бытовом уровне, понимаешь, вот, и почему армяне возмутились и полезли воевать. Так и здесь. Нечто подобное накапливалось.
Ну, понимаешь, каждое сравнение такого рода хромают хотя бы тем, что все-таки та ситуация, которая связана с проживанием и алавитов в компактных каких-то районах, и суннитов в других районах, шиитов в третьих районах, она существовала на протяжении десятилетий, чтобы не сказать столетий. Все это было объединено в Сирию там, вследствие раздела, так сказать, французского мандата и так далее и тому подобное. Но все равно, в конечном счете, они жили в этом едином государстве достаточно спокойно. Я говорю об этом в данном случае не с каких-то там общеполитических позиций, а просто потому, что у меня один из родственников работал в 70-х годах военным советником в Сирии. И у него там было, так сказать, вполне... пристойное, как говорится, существование, и вообще он сохранил о ней впечатление, как о очень спокойной стране, в которой, не дай бог, тебя не обворуют и никто, так сказать, не ограбят и так далее. В общем, там была тишь да гладь да Божья благодать. Вот. Все это нарушилось тогда, когда начали финансировать, собственно, суннитские группировки для того, чтобы свергнуть Асада, суннитские группировки, понятно почему, потому что их большинство, а финансировать потому, что Асад был, собственно, таким устойчивым союзником Советского Союза, а потом России, и, в общем-то, ликвидируя его союзников мало-помалу повсюду на Ближнем Востоке, начиная с Ливии, так сказать, и там, кончая Ираком, когда, в конце концов, добрались и до Сирии. Поэтому там, конечно, говорить о том, что какие-то глубинные религиозные противоречия привели к тому, что в конце концов люди не стали возможным жить вместе и начали резать друг друга. Но это некоторое преувеличение. Это все-таки вещь, привнесенная на сирийскую территорию вот,
за счет
этой войны. Сейчас уже, возможно, да, наверное, режут. Не знаю, по религиозному ли признаку или по признаку принадлежности к той или иной группировке, это не одно и то же. Ну, потому что группировка это само по себе, это какой-то полевой командир или, грубо говоря, атаман, ну, вот, который, как говорится, всех, кто его поддерживает, благословляет, а тех, кто борет против него, вырезает. Но вот это уже другая немножко категория, и не связанная непосредственно с верованиями. Нельзя сказать, что все сунниты, например, объединились между собой вот в какую-то единую силу, которая борется там против шиитов, алавитов или против кого-то другого. Ничего подобного.
Ну, там, внутри еще собачиться будет
заработать. Там сегодня среди них, да, три десятка группировок, каждая из которых, в общем, стреляет друг в друга при удобном случае, независимо от того, кто он там, суннит, шиит там, или алавит. Вот поэтому не стоило затеивать этот конфликт, это правда.
Это совершенно, это, по-моему, уже поняли даже американцы.
Они-то поняли, да, но поняли, когда уже прошло 5 лет этого конфликта, и когда из него непонятно, как выбираться, и каким образом, и что из этого последует. Вот поэтому на этом этапе поддерживать законную власть, а законная власть на сегодняшний день Асад. Это, по-моему, после ливийского и иракского эксперимента, это единственно возможный путь. Если эта законная власть еще является пророссийской традиционно, то это, в общем-то, карта, которую сам Господь дал в руки. Поэтому я думаю, что, во-первых, поддержание Асада – это, в общем-то, правильный путь, потому что любого другого там, полевого командира возведи его в президенты страны, чего он там дальше натворит, это уже никто предсказать не может. Независимо от того, даже будет это ИГИЛ или не ИГИЛ, или какая-нибудь свободная сирийская армия, там дальше развитие событий непредсказуемо. Как, собственно, это произошло и в Ливии, как, собственно, это и происходит в Ираке там, и так далее и тому подобное. Поэтому у России здесь мало остается при путинском или послепутинском режиме вариантов для действий, им надо держаться за своих традиционных союзников, их не очень много осталось на самом деле. И поэтому в этом смысле, со стратегической точки зрения, я считаю, что участие России в этой военной операции, это, во-первых, оправдано, оправдано с технической стороны. Как я уже говорил, лучше тренироваться все-таки на реальных боевых действиях, чем на каких-то картонных мишенях, которые стоят на полигоне. А с другой стороны, потому что это единственный реальный путь, который только возможен. Потому что все остальные пути, они гарантируют только бардак. Вот то, что там будет дальше, не пойми чего, и так же, как и в других странах Ближнего Востока, в котором прокатилась эта вот так называемая весна, которая на самом деле обернулась какими-то жестокими заморозками, несмотря на сезон, в политическом смысле слова, другого варианта, по сути дела, не остается. Вот, так что посмотрим, насколько удачным будет эта операция, операция в районе Алеппо, которая вроде бы сейчас близится к концу, что за ней дальше последует. Я думаю, что в этом смысле, если у сирийские войска вместе с Россией смогут как-то стабилизировать или, скажем так, расчистить большую часть своей территории, в первую очередь экономически значимой территории, то есть города, так сказать, средства коммуникации и так далее, то у них есть неплохие шансы для того, чтобы этот режим удержался, во-первых, у власти, и, во-вторых, как-то навел порядок в остальной стране. Когда обозначится победитель, я уверяю, что все остальные, так сказать, группировки, они присоединятся к нему легко и без напряжения. В общем-то, бардак сохраняется до тех пор, пока не ясен, кто победит. Чем больше эта ясность появляется, тем меньше появляется желание у оппозиции в том или ином виде этому сопротивляться. Поэтому я думаю, что ближайшее будущее покажет, насколько эффективными будут эти действия и что они могут, собственно, принести к замирению ситуации в Сирии, которую, как когда-то мирную страну, искренне жаль за то, что она оказалась вот в таких вот ситуациях международного водоворота, противодействие, так сказать, одних бар против других, от которых, как известно, у холопов чубы трещат.